Здравствуйте, братья и сестры, с вами передача «Книжная лавка». Дорогие друзья, сегодня я предлагаю открыть нам с вами книгу «Детки мои любимые» с игуменя Фомарь, княжна Марджанова. Письма, стихи, воспоминания. Издательством «Паломник» подготовлена эта книга. И вот что мы читаем в аннотации. Внешний облик схигумени Фомари многим ныне хорошо известен благодаря портрету художника Корина. Этюду к так и не написанной им знаменитой картине «Русь уходящая». В противоположность этому, внутренний мир старицы оказался малоизвестным даже и для искушенного читателя. А между тем, духовно руководили и наставляли ее в свое время праведный отец Иоанн Кронштадтский, преподобные отцы Гавриил Седмиезерский, Алексей Засимовский. Тесная духовная дружба связывала ее с владыкой Арсением Жадановским и преподобной мученицей великой княгини Елизаветы Федоровны. Еще в 1970 году одна из духовных ее чад, монахиня Серафима Осоргина, писала: «Думаю, что в России многие, знавшие матушку, написали свои воспоминания о ней. Когда-нибудь, надеюсь, все эти воспоминания будут собраны воедино». Тоненькая книжечка о схигумене Фомари, вышедшая вскоре в Нью-Йорке и переиздававшаяся неоднократно у нас, вот и все, что с тех пор было сделано. А между тем, за ее пределами оставались не только воспоминания, но и письма самой матушки, лучше всего характеризующие не только внутренний духовный мир старицы, но и опыт окормления ею духовных своих чад. В книгу вошли многочисленные письма и стихи матушки и воспоминания о ней, сопровождающиеся подробными комментариями. Итак, в книге «Детки мои любимые» схигуменя Фомарь, княжна Марджанова, вы найдете воспоминания епископа Арсения Жидановского схигуменя Фомарь, Некрасовой «Матушка Фомарь», предисловие к публикации писем, письма владыки Арсении и схигумени Фомарь Некрасовой, стихи матушки Фомари, воспоминания монахини Серафимы Осоргиной и Силовской, мои воспоминания об игумене Фомари, а также Георгиевского из семейных воспоминаний и комментарии. Таким образом составлена книга, подготовленная, напомню, издательством «Паломник». И я предлагаю нам с вами открыть воспоминания монахини Серафимы Осоргиной «Моя первая встреча с матушкой». «В службе всем святым в земле российской просиявшим, после обращения ко всем русским святым, прославившимся в историческом течении веков, прославивших разные части области земли русской, после этого дивного перечня великих подвижников, которыми создается и прославляется церковь русская, в самом конце службы, в девятой песне канона, есть обращение ко всем святым, знаемым и незнаемым, явленным и неявленным». Сколько было таких святых в течение всей русской истории, подвязавшихся в неизвестности, сколько подвижников, исповедников и мучеников, пострадавших в начале революции и за последние тяжелые годы гонений на церковь. Верю, что их молитвами и спасется земля русская. Каждый год, когда слышу я в церкви это обращение к еще неявленным святым земли русской, я думаю о матушке схигумени Фомари, которую я имела счастье близко знать в своей жизни. Мне хочется рассказать все, что я помню о ней, передать, насколько возможно, ее светлый образ. Думаю, что в России многие, знавшие матушку, написали свои воспоминания о ней более подробно и обстоятельно, чем я могу это сделать здесь, во Франции. Когда-нибудь, надеюсь, все эти воспоминания будут собраны в едино. Но пока постараюсь рассказать все, что я лично знаю и помню о матушке. Первая моя встреча с матушкой Фомарью произошла осенью 1927 года. Я жила тогда с моими родителями и сестрами то под Москвой, то в самой Москве, зарабатывала, давая уроки французского и английского языков. Трудное и тяжелое это было время. В своей личной жизни я, кроме того, переживала очень трудный период, и мне давно хотелось побывать у матушки Фомарьи, о которой я много слышала от своей близкой подруги Т.Н., часто бывавшей у матушки. Мне хотелось получить совет, наставление, утешение. От Т.Н. я знала, что Серафимо-Знаменский скит, основанный матушкой Фомарью, был разогнан и уничтожен в 1924 году. Матушка с несколькими сестрами нашли приют в простом дачном доме в поселке Перхушково, недалеко от Москвы. Туда-то я и поехала с другой своей подругой Л.И. Матушка принимала только тех, кого хорошо знала, а новых посетителей только по просьбе и с рекомендацией близких ей людей. Был тихий солнечный осенний день, начало сентября, когда мы с Л.И. шли со станции Брянской дороги к дому матушки. Идти надо было версты 3-4. Дорога шла березовым лесом, уже пожелтевшим, насквозь пронизанным солнцем. Я очень волновалась, готовясь к встрече и разговору с матушкой. Помню, что у меня сильно билось сердце, щеки горели. И вот, наконец, мы свернули с дороги на тропинку, и скоро среди леса показался забор, деревянный дом, в окнах мелькнули белые апостольники. Меня встретили как подругу Т.Н. и провели на балкон, куда сразу вышла матушка вся в белом, как она обыкновенно ходила летом. Матушка была очень маленького роста, с большими прекрасными черными глазами, смотревшими ласково, но вместе с тем серьезно и проницательно. Матушка приняла нас приветливо, благословила. Мельком, но очень внимательно посмотрела на меня и позвала одну из сестер: «Принеси-ка сюда подушки и одеяло». На балконе стоял диван, на котором немедленно появилась подушка, белоснежные наволочки и одеяло. «Вот лягте, отдохните. Я пока поговорю с Эл, а потом вас позову». Это было так неожиданно. Не успела я прийти в себя, как матушка ушла в дом с Л.И., сестры исчезли, и я осталась на балконе одна, лежащей на диване в полной тишине осеннего теплого вечера. Косые лучи уже заходящего солнца сквозили через ветви деревьев. Ветер иногда чуть шелестел в березах. Я поняла ясно в словах, сказанных матушкой: «Лягте, отдохните» и другие слова: «Успокойся и не волнуйся». И действительно, в тишине и одиночестве я успокоилась и обдумала все то, что хотела сказать матушке. Через полчаса позвали к матушке, и я в первый раз вошла в ее келью, в которой потом столько раз бывала, и где все стало мне таким знакомым и дорогим. Келья была маленькая, в одно окно, вся светлая и беленькая. Целый угол занимали образа, горела лампадка. Матушка сидела на низеньком соломенном кресле, меня посадила тоже на низенькую скамеечку. Все в ее келье было маленькое, соответствующее ее росту. Я хотела начать говорить, но матушка сама задала мне 2-3 вопроса и стала говорить, отвечая на то, что я хотела сказать, на самые сокровенные мои мысли. Никогда не забуду того, как это меня поразило, потрясло. У матушки Фомари была необычная духовная проницательность, если не прозорливость, и огромный духовный опыт. После беседы с матушкой я вышла как окрыленная, обласканная, успокоенная. Как-то вся душа во мне перевернулась. Я горячо на всю жизнь полюбила матушку и с полным абсолютным доверием отдалась ее духовному руководству. В матушке Фомари чувствовалась подлинная святость. Вся она горела каким-то внутренним огнем, а вместе с тем столько было в ней чисто человеческой горячности, столько любви и материнской ласки. С тех пор я очень часто стала бывать в Перхушкове, приезжала, когда только могла. Сперва меня очень огорчало, что матушка говорила мне «вы», как чужой, но скоро она стала говорить мне «ты», и как согревалось у меня сердце, когда она называла меня «детка моя любимая». Через несколько месяцев после моего первого посещения матушки приехал в Перхушково при мне владыка Арсений. Он был старцем скита, исповедовал всех сестер, которые изредка ездили к нему. Иногда он сам приезжал к ним. Матушка просила владыку Арсения исповедовать меня, принять меня в число своих духовных детей. Для этого нужно было приготовиться к большой исповеди, то есть рассказать старцу всю свою жизнь, с самого детства, чтобы он действительно узнал ту душу, которую принимал под свое руководство. Я приготовилась к исповеди и списала, помню, несколько листов. Но прежде чем идти к владыке, пришла к матушке и прочла ей все, что написала. Как легко было исповедоваться матушке, как она понимала все с первого слова, понимала, наверное, много лучше, чем я сама. У владыки Арсения мне пришлось исповедоваться всего один раз в жизни, но сама матушка стала для меня и старицей, и духовной матерью. Сколько наставлений, советов, указаний ее храню в памяти и в душе своей всю жизнь. В другой приезд владыки Арсения он рассказал нам то, что знал о постриге и жизни матушки Фомари. Я постараюсь передать то, что сохранилось в моей памяти, со слов владыки Арсения, добавляя то, что слышала от самой матушки, от некоторых сестер и близких ей людей. Это лишь начало рассказа монахини Серафимы о Саргиной, о матушке Схиигумене Фомаре. А сейчас я предлагаю несколько минут посвятить воспоминаниям епископа Арсения Ждановского о Схиигумене Фомаре. Надо сказать, что для матушки два святых были особо почитаемы ею. Отец Иоанн Кронштадтский, с которым она была лично знакома, и преподобный Серафим Саровский, икону которого она бережно хранила, и по молитвам к преподобному она и ее сестры получали чудесную помощь. О своем знакомстве с великим пастырем, преподобным Иоанном Кронштадтским, матушка передает следующее. «Впервые увидела я отца Иоанна в Петербургском Воскресенском монастыре, где мы постоянно останавливались, приезжая в столицу по разным делам, а в данном случае со специальной целью поблагодарить кронштадтского светильника за оказанное им внимание нашей обители. Дело было в том, что Бадбийский монастырь, только что переделанный в женский, на первых порах крайне нуждался в материальных средствах. Бывало, ни денег, ни провизии не доставало, а в долг не давали. И вот однажды, когда особенно ощущали во всем недостаток, мы с матушкой скорбные пошли в храм помолиться о неспослании нам свыше помощи. Стоим и плачем. Вдруг отправляющаяся на почту сестра подает для засвидетельствования повестку на 200 рублей. Деньги оказались от батюшки отца Иоанна, который писал матушке: «Примите, посылаю, родная, на крайние нужды 200 рублей». Это случилось тем более неожиданно, что до сего времени у нас не было ни знакомства, ни переписки с отцом Иоанном. Очевидно, он сам провидел духом, что где-то далеко на Кавказе, во вновь формируемом женском монастыре, сестры бедствуют, и для поддержки их послал свою лепту. После этого игуменю Ювеналия в первую же свою поездку в Петербург решила во что бы то ни стало повидаться с добрым всероссийским пастырем и лично поблагодарить его за участие. Итак, мы с матушкой в Воскресенском монастыре сидим в келье и размышляем, как совершить путешествие в Кронштадт. Едва только успели наметить маршрут, как из игуменской прибежали келейные с известием, что к ним приехал батюшка отец Иоанн, и если желаем, сейчас же можем получить у него благословение. Мы поспешили туда, причем у меня сильно билось сердце. В волнении и духовном трепете я спрашиваю самую себя, неужели мне придется увидеть отца Иоанна, о котором я так много слышала еще в детстве от своих близких, с восторгом называвших его великим чудотворцем и прозорливцем. Когда мы вошли в гостиную, великий пастырь сидел на диване и о чем-то оживленно беседовал. Сперва приняла у него благословение моя матушка, затем несколько монахинь. Наконец, с другой нашей послушницей подошла и я. При словах матушки: «Батюшка, благословите, это мои келейные Ксения и Тамара». Отец Иоанн перекрестил меня, поцеловал в голову и сказал: «Тамара, Тамара, благую часть избрала». Я была точно во сне от полученного благодатного утешения. Батюшка представился мне необыкновенно веселым, радостным и не простым священником, каких мы привыкли видеть, а духотворенным, неземным. Дорогие друзья, сегодня мы с вами открывали книгу «Детки мои любимые», посвященную Схиигумене Фомаре, княжны Марджановой. Дорогие друзья, с вами была книжная лавка с Ларисой Ларионовой. Храни вас Господь. До новых встреч!